Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня 15 ноября, 16.00. Это значит, что в эфире программа «Глаз народа». И меня, как всегда, зовут Владислав Юртов. Еще раз приветствую. Ну, а в студии у нас сегодня Николай Николаевич Михашан. Николай, здравствуйте.
День добрый.
А, как я его охарактеризовал в анонсе, просто христианин и просто мудрый человек. Друзья, если вы слышите мой гнусавый голос, это значит, что зима все-таки меня нагнала быстрее, чем она нагнала остальных. Я немножечко приболел. Заранее прошу прощения. И мы начинаем. 8-800-333-1706, сайт, телефон прямого эфира, teos.fm, сайт наш, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, как и всегда, +7 977 850 0996. Мобильные приложения «Радио Теос» позволяют вам не только нас слушать, но и писать. Участвуйте активнее. Николай, ну, для начала давай немножечко расскажешь про себя, кто ты, откуда, как ты попал вообще в это помещение.
Ну, я приехал с Кишинева, в принципе, женился.
Приехал ты с Кронштадта?
Сейчас. А сейчас, да, с города Кронштадта, славного, красивого, уютного. Я и приехал к вам в гости.
Приехал к нам в гости. Ладно, а ты можешь сказать нам, как ты вообще пришел к Богу, как ты стал верующим человеком, твою историю жизни небольшую? Она у тебя не очень простая была, насколько я помню, да, ты мне там в кулуарах рассказывал, но вот, ну, вкратце, в двух словах о том, каким ты был, каким ты, и каким ты стал сейчас.
Ну, я думаю, что многие прожили такую жизнь, как я, свидетельствовали многие, и, конечно, в советское время нам никто не рассказывал, было свое понимание добра и зла. Рано стал курить, пить, прогуливать. Вот это, в принципе, такая характеристика первая. Вот. Компании мы желали быть плохими, вот реально, чтобы выделиться на фоне всего. Вот. Первые судимости, тюрьма. Вот и слава Богу, что вот именно Господь, когда я сидел в тюрьме, мне подарили Новый Завет. И вот действительно, просто от нечего делать, все читали. И вот первое высказывание мое было, когда я после того, как познакомился с Евангелием, утром встал, Снар сел на скамейку и говорю: ребята, что-то мы не так делаем, мы не так живем. Очень сильно затронуло меня, я начал задумываться, вытащил Евангелие с тобой на свободу. И я его держал на протяжении очень долгих-долгих многих лет, оно хранилось у меня. Вот, и читал, вот, и благодаря, в принципе, Евангелию, мое мышление стало меняться, я начал понимать, что надо что-то делать, чтобы так не жить.
Слушай, Николай, а ты сказал, что вы желали быть плохими, да. Это что, связано с тем, что, ну, я просто спрашиваю, да, не утверждаю, это было связано с тем, что просто ваш отрицательный статус, скажем так, он давал какую-то вам власть и какие-то привилегии в связи с этим, или, ну, почему ты желал быть плохим, это ведь... Что-то, какие-то бонусы должны были быть с этим связаны?
Ну, вы слышали песни, к примеру, да? «Хулиган и девочка хорошая», да? Вот фильмы есть определенные. То есть хулиганов любили, их боялись, для них было много чего открыто. И действительно выделялись на фоне этого. Вы что, сидел в тюрьме? Это в советское время каждый второй сидел в тюрьме, сажали за... Даже самые такие проступки, которые можно было. И, в принципе, люди как бы, мы себя как бы героями показывали, да. Потому что, в принципе, пионеры нас не принимали, с комсомольцев исключили. Но нужно было себя как-то проявлять. И та среда меня принимала, да, можно было. Пошли, подрались, пошли, что-то сделали и так далее. И мы как бы вместе что-то придирали. То есть та среда меня приняла. другая среда меня не принимала, мне нужно было делать определенные усилия, но я не знал, что мне делать. Меня требовали, меня наказывали, а как это достичь? Мне никто не показывал. Мне просто говорили, это плохо и все, надо быть. А как быть?
То есть проблема была в том, что та среда, скажем, ну, дно, да, мира, дно жизни, тебя не только приняла, но и научила, как быть еще, скажем так, простите за каламбур, еще лучше плохим, да, еще более плохим.
Конечно.
А среда нормальная, ну, скажем так, я не знаю даже, как это сказать, адекватная, да, среда, обычный мир. Он тебя мало того, что не принял, но еще и не учил, как быть хорошим. Так получается, да? В этом была проблема?
Ну, вся хорошесть была, я хочу сказать, вот смотрите, попадаю я в пионерский лагерь. Да,
пятый... То есть все-таки в пионерский лагерь тебя брали?
Нет, пионерский лагерь, да, брали по путевке, которые выдавали профсоюзы. Но интересно то, что там мы научились курить.
В пионерском лагере?
Да, мы курили, пить. Тоже. Там я научился очень многим таким вещам, которые, в принципе, нигде нельзя было научиться. Это было интересно, это было запретно, действительно. И взять другие случаи, плохая компания в этом самом, во дворе. Угу. Почему-то это легче было становиться, как сказать, своим или взрослым. Вот. И мы подражали взрослым. Вот если нету хорошего примера, наши что, мама с папой работали днем и ночью и так далее. И у нас оставляли нас на школу. Да, ты учишься в школе, продленка. А какая школа, какие продленки, когда каждый там учил друг друга действительно делать плохо. Мы перенимали все. У нас, я как раз в районе родился, там, где от этого района вся Молдавия и Кишинев страдал, потому угу. что действительно боялись по нем ходить.
То есть ты реально рос в таком месте, где, скажем, процент людей не очень положительных был более высокий, чем всех остальных, да?
Да.
Ладно, слушай, а когда ты задумался о том, что тебе нужно, наверное, вот ты получил Новый Завет, да, в местах не столь отдаленных, как говорят, ты его начал читать, и, наверное, в какой-то момент, не наверное, а совершенно точно, тебе пришла мысль, что нужно делать следующий шаг, да, какой-то?
Да, это присутствовало, но я его не мог делать. Я понимал, я не мог от среды то отстать. Я в первый же день своего освобождения, у меня было большое желание жить по-другому. Я писал прекрасные письма домой, маме писал, все, начинаю новую жизнь, все будет нормально. И в первый же день, как я освободился, в первый же день я попадаю в полицию, меня... хотели закрыть. Если бы не полицейский, который жил у меня в подъезде, он меня просто отобрал, как бы поговорил, угу. и меня не тронули. То есть само желание, когда я столкнулся с реальностью, я не знал, что с ней делать, как мне дальше жить, действительно стоял. Я хотел быть хорошим, но я не мог быть хорошим. Я тогда в 90-е годы появились, да, банды, появились группировки и так далее. И когда я тоже... был в этих, ну, не группировках, а с ребятами, да, мы брали деньги с кооперативщиков и так далее, но приходило, я начал задумываться и плакать над тем, Господи, я не хочу быть таким.
Угу. Но ты еще не принимал крещение-то?
Не-не-не, угу. это были 90-е годы, 92-й, 93-й, я покаялся в 97-м году, то есть до покаяния было далеко изменение жизни, но я задумался, я не хотел так жить, но я не знал, что делать с этим.
Скажи, вот в мои 90-е годы, скажем так, да, крестились все, кому не лень, крестились даже люди, которые занимались специфической деятельностью, о которой ты сейчас только что рассказывал, да, они принимали крещение, этим гордились, рассказывали своим компаньонам, скажем так, о том, что они это сделали. У тебя не появлялось тогда желание сделать то же самое?
Ну, я, в принципе, как сказать, у меня произошло так, что я действительно сталкивался, я искал, но не мог найти. У нас была одна церковь на весь район, и для нас, в принципе, слово «баптист» – это было страшное слово. Только не баптист. Угу. И действительно…
То есть можно быть бандитом, но нельзя быть баптистом.
Да, 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 действительно было такое. Но а это из-за чего происходило? Потому что я от незнания, от непонимания, я не понимал, что такое баптистская церковь, да, кто такой протестант, что такое православие.
Ну а что такое крещение, ты знал уже?
Нет, я тогда не знал, что это такое.
Я сегодня на улице спросил людей, что такое крещение, что это такое, с чем его едят, и вот ну такие ответы я получил.
Глаз народа.
Что такое крещение?
Крещение серьезное. серьезная штука, когда человек доверяет Богу.
Окунает воду. Но я считаю, что в детстве, как делает большинство, это неправильно. Человек должен делать выбор осознанно.
Ой, крещение такое просвещение, как бы, мне кажется, что вот я тоже ребенка крестил, что это защита на будущее, ну и вера, защита, как бы, человека.
Не знаю.
Крещение, вера в Бога.
Когда ребенка крестят при рождении.
Ну, крещение, что такое? Окунает в воду.
Что такое крещение?
Крещение – это когда человека, как сказать-то, приводит к Господу.
Крещение – это принадлежность, наверное, к определенной вере.
Обряд посвящения в религию, который проходит в основном в детстве, иногда после рождения и в сознательном возрасте.
Ну, крещение – это когда таинство происходит, которое к Богу ближе приподнимает, что ли, как сказать.
Глас народа.
Вот это был глас народа, а как-нибудь вот на твое мнение тогда это похоже, то, что сейчас люди на улице, это люди обычные, я подходил ко всем подряд на улице, не выбирая.
Ну, дело в том, что у меня тоже было такое понимание, я не понимал, что это такое, но когда я столкнулся, познакомился с верующими людьми, уже в 97-м году, я был крещен в детстве, правда, в православной церкви, но в 97-м году столкнулся, как мои родственники ходили в баптистскую церковь. Я до этого ходил в православную, ходил в другие церкви, смотрел, но почему-то мне не нравилось. И тут я попросил просто, можно сходить с вами? Они меня пригласили, я когда увидел... И сказал, все, это действительно та церковь, где я хочу быть. И потом, когда я познакомился, со мной познакомились, когда начали меня, вот как прозвучало, просвещать, то есть давать понимание, что такое крещение, я тогда не понимал. И нас готовили к крещению, действительно, чтобы мы понимали, что это такое. Тогда я только стал немножко прозревать и понимать, что я делаю, и для чего мне нужно крещение, что действительно человек должен делать это осознанно, взрослым, понимая, что он делает.
Ну вот сейчас ты бы, если бы стоял бы на месте этих людей, или бы ходил бы со мной вместе, рядом, да, я бы спрашивал их о том, что такое крещение, а ты бы стоял рядом и объяснял бы им, что это такое на самом деле. Что бы ты сказал? Вот крещение это, по версии Николая Михайшин.
Ну, я не знаю, это было бы уместно им сразу объяснять там на месте, но, по крайней мере, мог бы пригласить или для беседы, или пригласить, сказать, что можно было бы... Если вы хотите узнать, что это такое, можно было бы пообщаться, побеседовать и так далее. Вот. Но на месте я бы не объяснял. Я думаю, что это было бы бесполезно.
Слушай, ну вообще, в принципе, у тебя же как-то преобразовалось твое мнение о крещении. Не только о том, что его нужно в зрелом возрасте делать и сознательно, да? Но у тебя есть какое-то понимание, что это такое. И вот я знаю, что ты проводишь занятия с людьми, которые только-только начинают свой путь, да, к Богу. И, наверное, такие же вопросы вы тоже обсуждаете. Что такое крещение, да? У нас, кажется, есть звонок в студию. Радио Теос, говорите, здравствуйте. Радио Теос, говорите. Алло.
День добрый.
Да, здравствуйте, говорите.
Ну, крещение написано в оставлении грехов. Крестится. Но Господь сказал, кто будет веровать и креститься, то спасен будет. Ну, а где написано, что я завет заключаю в крещении с Богом? Нас, православной церкви, надо познавать и изучать, а не просто смотреть, а потом бежать оттуда.
А как вас зовут?
А?
Как вас зовут?
Да какая разница? Ну, Игорь называется.
Да, Игорь, хорошо, очень приятно. Спасибо за звонок, спасибо.
Надо искать Бога, а не гоняться. Это для меня. Православная очень серьезная религия. Очень серьезно. Там очень много интересного. И очень много познавательного литературы. Копать да копать. Алло.
Да-да, я вас слушаю. Спасибо за звонок. Сейчас мы обсудим.
У протестанта там шоу. Настоящее шоу.
Я понял. Спасибо, Игорь. Ну вот, мнение Игоря такое, что, ну, он выразил свою собственную позицию, да, что там это все серьезно, у протестантов это шоу. Но, в принципе, он сделал две цитаты, да, вот, насколько я понял, две цитаты из Писания примерно. Ты-то что по этому поводу скажешь все-таки? Знаешь, я не попаду, что это шоу, не шоу, да, а вообще вот твое понимание, и что ты рассказываешь, извини, что я тебя перебил, что ты рассказываешь своим, я не знаю, ученикам, не ученикам, как это правильно назвать, людям, которые интересуются, приходят к тебе за вопрос, за ответами.
Не, ну, ты знаешь, Влад, я бы не игнорировал вот эти ответы, которые он говорил. Дело в том, что действительно иногда неправильно понимают, даже, ну, представляют, как в протестантизме. То есть там, шоу, не шоу. Я думаю, что человек это тоже по незнанию говорит. Что касается крещения, мое мнение таково, то, что на данный момент, я хочу сказать, что понимание глубины крещения и понимание, что же происходит и для чего крещение, оно приходит с каждым днем по-новому. Я читал Кирилла Иерусалимского, который был катехизатором в IV веке в православной церкви. Его очень тоже не любят, кстати, православных, хотя цитируют его, цитируя, но он говорит, если ты лицемерно крестишься, то вода тебя примет, а Дух Святой не примет. То есть мы видим, что нету определенных каких-то магических действий, а мы тут берем, крестим, к примеру, младенца. Когда человек, ну послушайте, как, он вообще не понимает, вы его заставляете принимать то, что он, может быть, вырастет и вообще он уйдет в другую религию или вообще станет безбожником. Угу. То есть здесь все зависит от внутреннего состояния человека. Вот что я могу сказать. То есть человек должен понимать, что он делает, что для него крещение – это не просто какой-то магический акт или автоматическое какое-то действие, которое можно исполнять, можно не исполнять. Вот. Но крещение – это приобщение человеку к Богу, к церкви. Объясню почему. Потому что человек, если для спасения мы знаем прекрасно, ну, что покаяния достаточно. Мы в библейские видим.
Ну, покаяние – это примирение, да? Примирение.
Да, разбойник, угу. Да, не крестился. Многие другие не крестились. Многие, даже первые христиане, крестились в зрелом возрасте. Тот же Григорий Богослов, тот же Василий Великий, Августин и так далее и тому подобное. То есть они не крестились, даже не крестились в 16-18 лет. Поэтому это довольно серьезный шаг, который налагает ответственность на человека. То есть то, что он делает сознательный выбор в сторону Бога и приобщается именно к телу Христову.
Угу. Спасибо, Николай.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Глаз народа. Мы слышим вас.
Друзья, мы не слышим вас, вот только один Игорь нам позвонил, звоните, пожалуйста, по телефону 8 800 333 1706, пишите нам по Вайберу и Ватсапу плюс 7 977 850 0996, пишите нам через форум на сайте telos.fm, комментируйте, задавайте вопросы, участвуйте поактивнее. Скажи, пожалуйста, ты сейчас вот чем занимаешься вообще в жизни?
Работаю.
Ну, понятно, ну, работаешь.
Работаю.
И ты какие-то ремонты делаешь, да, или что-то?
Да, занимаюсь.
Скажи, пожалуйста, а среди твоих вот работников кто преобладает, верующие, неверующие? Ну, какие люди там у тебя?
Ну, я думаю, это как раз те люди, о которых ты делал вопрос.
Угу. Просто обычные люди?
Обычные люди.
Ты берешь на работу совершенно, ну, людей, не зная, кого ты набираешь, или все-таки ты что-то о них заранее знаешь? Кто это, что это за люди?
Ну, я провожу собеседование, в первую очередь. Угу. Как человек относится к работе, насколько он профессиональный и так далее, насколько можно на него положиться действительно. Потому что меня очень много подводили в работе.
Угу.
Вот. И у меня сейчас сколотилось, в принципе, несколько бригад хороших, трезвых, семейных, прекрасных ребят, которые я беседую с ними на любую тему, в том числе и о Христе.
Скажи, пожалуйста, а если ты будешь знать, что это человек, твой работник, ну, потенциальный работник, или, может быть, ты уже с ним какое-то время поработал, да, и он уже как-то себя зарекомендовал, неважно, с какой стороны, ну, уже время прошло, ты уже узнаешь, что он был в прошлом вором, что он даже, может быть, сидел за воровство. Это как-то тебя твое отношение к нему изменится? Или если это потенциальный работник, ты его возьмешь на работу, зная, что он сидел за воровство?
Да, я с удовольствием его возьму. Я его обниму и скажу: брат, ты попал как раз ко мне.
Я на улице спросил сегодня, да, о том, возьмете ли вы человека, ну, вора, на работу.
Глаз народа. Глаз народа.
Вы возьмете на работу человека, зная, что он был в тюрьме за кражу?
Индивидуально, но вполне может быть.
Нужно учесть много других фактов.
Да, люди меняются.
Нет.
Скорее всего, нет.
Ну, смотря какая работа.
Нет.
Скорее нет, чем да.
Ну, тюрьма вообще должна людей переучивать. Ну, вряд ли в России нет.
Думаю, что нет.
Ну, во-первых, надо с человеком поговорить, побеседовать. Так что, возможно, и да.
Да.
Если работа не связана с финансами, могу взять.
Не знаю.
Нет.
Ну, скорее всего, нет.
Глаз народа. Глаз народа.
Ну, вот в основном люди говорят, что нет, не возьмут. Ну, в основном преимущественно. Ты же сказал, что я обниму этого человека как брата и скажу, что ты попал в нужное место. Почему такая разница?
Ну, я, наверное, потому что сам был вором по профессии, поэтому я сам поменялся, и благодаря тем людям, которые мне поверили, доверили мне, и у меня появилось будущее.
Но именно поэтому, что ты сидел в тюрьме, как ты сам сказал, да, ты прекрасно знаешь, что большинство людей, которые там бывают, да, они не меняют совершенно, они наоборот, это для них кузница кадров оказывается.
Влад, я работал, ну не работал, служил или работал долго, определенное время в тюрьме, да, в лагере, в зоне, от нашей общественной организации, я там был психологом. Плюс на малолетке. Ну, малолетки – это особый случай. И у меня друзей в большинстве своем, все друзья, которые со мной учились и так далее, по жизни встречались, они все имеют криминальное прошлое. Но ты не поверишь, что 99% этих ребят хотят изменить свою жизнь. Они бы не сделали того бы преступления, которое они или попали, или сделали. У меня был случай, я гулял со своей собакой в школе. У меня была азиатка, красивая, здоровая собака, я с ней гулял. И сидели ребята, пьянствовали, ну, бандюганы. Одного из них я знал хорошо, мы учили в школе вместе. И вот они много слов говорили, там, издевались морально над одним, над другим. Там. И мне пару слов таких язвительных сказали. И, ну, и потом растворились, остался один, самый отъявленный
негодяй.
Негодяй, да, в том положении. И ты знаешь, он мне один вопрос задал. Говорит: Коля, как ты изменился, я тоже хочу. Я был поражен, насколько люди, они в себе, он тоже человек, он нуждается, он хочет исправиться, он много переживает, он очень много думает и понимает, что он неправильно, но нету возможности. Многие отъявленные бандиты рады бы поменяться, даже в положении, даже имея большой статус в преступном мире, но гордость не позволяет. Что скажут об этом? Потому что у меня тоже, когда я покаялся, многие мне даже руку не подавали. А некоторые, наоборот, обнимали и говорят: молодец, иди. Реально, были и такие случаи. То есть, получается, понимаешь, сколько я сталкивался с людьми, они все переживают то, что они делают. Они бы не делали. Но как измениться, они не знают. И вот для этого существуют действительно христиане, которых Господь исправил, я имею в виду таких, как я, которые могут понять, помочь. Вот есть определенные центры для помощи, да, есть группы определенные, там, где можно прийти, действительно побеседовать на эту тему. Что мне делать дальше? Ведь многие действительно хотят бросить и курить, и пить, и употреблять наркотики или что-то другое, но они не знают, как это делать.
Слушай, ну мы же говорим сейчас не о зависимости химической, мы говорим о воровстве, да? Которая, и ты говоришь, они не знают, как поменяться. Ну, наверное, просто нужно не воровать, и все, вот ты и поменялся. Нет?
Нет, ну, это, видишь, это образ жизни, образ мысли. Человек не может не воровать и не обманывать. Это уже патология.
Но если он не может не воровать и не может не обманывать, а ты говоришь, что я его возьму на работу с удовольствием, и ты дашь ему ответственную работу.
Вот смотри, я же сказал, что сначала собеседование. Да, у меня были, я тебе просто расскажу несколько случаев. У меня были работники. Я доверил, они работают, и как сказать, я приезжаю, их нет. Они пьянствуют где-то и так далее. Начали меня обманывать. То есть, а я звоню, говорят, все нормально, хозяин доволен, все хорошо. Я приезжаю, и конкретно обман. Я с ними провел беседу. Значит, конечно, это получилось так, что как горох об стенку, я подумал вначале. На следующий день он мне звонит и говорит: Коля, ты знаешь, мне очень стыдно, что я так. Я говорю, послушай, я очень обрадовался, то, что человек начал понимать это, и я ему даю шанс. Мне Бог давал шансов куча измениться, и другие люди давали шансы измениться. Почему же я не дам человеку шанс, который желает измениться, дать ему этот шанс? Вот. И у меня таких случаев, в принципе, очень много было вот за это время, по практике именно людям. Просто я им давал возможность. Я говорю, смотри, тебе дается возможность быть лучше. Тебе доверяют, просто возьми, не повторяй это. И нужно ему поддержать, дать ему возможность быть другим.
Вот. Дать ему возможность быть другим. Что, кроме возможности быть честным работником, ты делаешь, вот, давая возможность быть другим?
Первое, я молюсь за них.
Угу.
У меня было конкретно, вот Бог меня обличил, то, что когда у меня начались трудности, я не знал, что мне делать по отношению к ним, потому что действительно поступали очень скверно по отношению ко мне и к хозяевам, клиентам. И как сказать, в первую очередь, и Бог мне сказал, ты за них даже не молишься. Я периодически молился, я стал молиться. Потом я начал свидетельствовать, говорить, действительно, ты рассказывал им о себе. Посмотри, у тебя тоже есть шанс быть. То есть они начинают понимать, и это самое, что так жить нельзя, надо жить по-другому. То есть само свидетельство говорит, и оно приносит свой плод. У меня был работник один, который буквально 3 года назад, он в реабцентре прошел реабилитацию.
В социальном центре.
В социальном центре, да. Я не знал, он у меня работал. А потом он говорит, ты знаешь, он увидел, что я связан с как христианином.
Связан.
Не, ну, связан там с реабцентром, с социальными центрами там и так далее. И он говорит, а что это такое? Я ему начал рассказывать. И он говорит, ты знаешь, я сам проходил это, я вот употреблял наркотик около 5 лет, 6, и вот Бог меня освободил, я славил и так далее, я там жену и тому подобное. Он начал мне говорить, и мы начали радоваться, понимаешь, вот я говорю, вот это да, слушай, вот получилось, как так возможно было, вот, и, как сказать, сейчас он работает в другом месте, вот, я с ним не контактирую, но для меня это было свидетельство еще в том, то, что он начал, ну, он начал колебаться, там, начал покуривать, потому что он ушел с церкви, я ему начал говорить о том, что он говорит, да, мне надо сделать этот шаг и вернуться обратно домой, потому что так жить больше он не может.
Угу. Слушай, а ты же раньше тоже работал руками, я так понимаю, да? Ты же не просто пришел к тому, что стал начальником большим. Когда ты начинал и руками, да, работать?
Нет, я сам, как сказать, по профессии, у меня две. Я работал и психологом, и работал, когда приехал в Петербург, гипрок делал, да, гипсокартон, монтаж гипсокартона и электрику. И я как начал искать работу, работал в одном месте, в втором, в третьем. Потом познакомился, за меня молились, познакомился с одним христианином. Он являлся директором фирмы, строительной фирмы.
Христианской строительной фирмы.
Я хотел сказать. Нет, фирмы строительной. Он меня взял на работу. Я у него работал как прораб. Организовывал, делал, производил работы. И потом я набрался немножко опыта, начал работать самостоятельно. Вот так получилось.
Как ты относишься к тому, что некоторые работники, ну, ты же молишься, да, ты же Библию читаешь там, и ты много говоришь о Боге, наверное, в своей жизни. Как ты относишься к тем людям, которые на рабочем месте, вообще вот, ну, на работе, на улице, вот так явно и демонстративно показывают свою какую-то религиозную принадлежность, молятся там, или, знаешь, бывает очень... Слишком часто в бытовых разговорах говорят о том, что они там, верят в Бога. Тебя это не вызывает никакого у тебя мнения, что это фальшивое как-то или как-то так?
Нет, как то, что фальшивое, я не согласен с этим. Если человек говорит часто о Боге, это значит, у него в сердце есть. Так нам и Писание, в принципе, говорит. От избытка сердца говорят уста.
Ага. Ну, вокруг него же есть много неверующих людей, которые, может быть, многие из которых не хотят слышать об этом, им это неприятно или что-то еще.
Вот тут нужна мудрость, нужно молиться, как это делать. Если в 90-х годах, когда произошел этот занавес, разрыв, и к нам потянулись благовестники, действительно, благодаря этим благовестникам в 91-м году мне подарили Евангелие, представьте, тогда была еще советская власть, подарили Евангелие, то мы не могли не свидетельствовать. Мы пешком прошли все квартиры, свидетельствуя о Христе, всем друзьям, родным и близким проходили. То на данный момент это уже, может быть, не совсем.
Ну хорошо, я тебе по-другому спрашиваю. Как ты считаешь, нормально ли это, например, в местах общественного питания демонстративно вставать и молиться перед едой? Когда тебя окружают, там, если ты в столовой где-нибудь питаешься, не знаю. Многие так делают, я сам это лично видел, и даже в этом участвовал, да? Когда люди встают, мы за столом вставали и молились перед едой, и на нас смотрели, ну, многие странно, многие с осуждением, и некоторые не принимали этого.
Я думаю, это индивидуально.
Индивидуально?
Да.
Знаешь, я думаю, что не все люди так думают, как ты, да? Ну вот. И я спросил себя на улице, да, как они относятся, что такое демонстрация вообще религии, уместна или неуместна?
Глаз народа.
Что вы думаете о людях, которые демонстративно проявляют свои религиозные убеждения, молятся, Библию читают или там Бога поминают?
Категорически против.
Ну, я считаю, я вообще сам верующий, но считаю, что как бы демонстрировать... Ну, я не стесняюсь демонстрировать, но и сильно не демонстрирую.
Отношусь к ним совершенно как-то безразлично.
Для подобных вещей, мне кажется, определенные места есть.
Если ты веришь в Бога, то ты не должен свое мнение вбивать другим.
Негативно к таким людям отношусь.
Почему?
Ну, я считаю, что свою точку зрения по поводу религиозности надо отстаивать где-то в семье своей, а не в общественных мнениях.
Что вы думаете о людях, которые демонстративно проявляют свои религиозные убеждения, молятся или Бога упоминают постоянно на улицах и на рабочем месте?
Но на самом деле, как бы у каждого человека есть свобода выбора, и если это важно для них, то, наверное, это нормально. Но, может быть, не публично как-то это, но на рабочем месте, в обществе, наверное, это не очень хорошо.
В целом отношусь отрицательно. Не считаю, что религия – это личное дело каждого, и проявлять ее в общественных местах, в публичных местах неуместно.
Абсолютно спокойно отношусь к таким людям.
Ну, отношусь положительно.
Глаз народа.
Это такая больная тема, знаешь, для многих религиозные убеждения. Для всех больная, даже для неверующих людей почему-то это тоже больная тема. Ну вот, и многие действительно агрессивно воспринимают любое проявление религиозности человеком, будь то Библия в его руках, там, да, или его публичная какая-то молитва. У меня сумка есть, где написано «Господь Иисус», обычная дорожная сумка. Ну вот, я с ней как-то стоял на улице около метро, ко мне подошел человек, я просто стоял, ничего не делал. Он подошел ко мне, но он, правда, сам был не совсем адекватен в тот момент, как мне показалось. Начал тыкать в эту сумку пальцем и кричать, что «Зачем ты тыкаешь мне это в лицо? Я не такой». Да, вот даже такая, казалось бы, безобидная абсолютная вещь. Но все-таки ты считаешь, уместно ли верующему человеку демонстрировать публично свою веру вот так вот на людях, даже, может быть, навязчиво демонстрировать?
Ну, я не могу применить слово «демонстрировать». Почему? Потому что она подразумевает искусственность. То есть я могу быть христианином, в принципе, везде.
Uh-huh.
Я лично очень обрадовался, когда я несколько раз увидел в метро, когда люди открывали, читали Библию в открытую, думаю, вот, молодцы, вот это да. То есть, если я читаю на телефоне, это, может быть, не видно, но люди, когда читают книжки, да, нормально, тут Библию читают.
Угу.
Я считаю это нормально. Но когда мне агрессивно подходят и дают брошюры и так далее, и тем более, что просто очень много, как сказать, действительно, ну, люди, которые далеки от веры, от религии. То есть я не хочу называть конкретно определенные секты или и так далее. То есть они себя очень плохо зарекомендовали, а люди, не имея знаний, принимают всех одинаково, потому что я стоял как-то в очереди за хлебом, кто-то раздавал журналы. И знаешь, что интересно? Что продавщица, что и покупательница сказала: о, баптисты. То есть для людей они не знают разницы, и поэтому они воспринимают, действительно, они не просвещены.
Слушай, ну ладно, ты молишься перед едой вообще дома?
Да, конечно, обязательно.
Если ты пойдешь в ресторан со своей женой
обедать. Я тоже молюсь.
Ты встаешь и...
Нет, я не стою, я сидя молюсь.
Но ты это делаешь как демонстративно? Нет, ты не все показываешь, ни вслух, ничего?
Нет.
Вот речь идет именно об этом, да, что когда люди демонстративно, громко это делают, ну, на показ, и ведь таких, на самом деле, людей, ну, не так много, на самом деле, нет, не так много, но есть, которые это делают именно демонстративно, я не знаю, как другое слово подобрать. То есть они могли бы, например, сделать это более тихим образом, да, более незаметным образом, более ненавязчивым образом. Но они это делают явно, не стесняясь. Вот это нормально или нет?
Ну, ты знаешь, если это агрессивно, люди агрессивно к этому относятся, я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Почему? Потому что, ну, что, какую цель я достигаю, когда я молюсь при всех? Я свидетельствую, ну, послушай, ты имеешь Бога, молодец. Это моя молитва не говорит о том, кто я. По вероисповеданию, она же не говорит, у меня на лбу не написано, что я христианин и хожу в ту церковь, даже если я молюсь, понимаешь, а это может быть любой человек. Поэтому говорить о том, что демонстративная молитва говорит о том, что я свидетельствую о Боге или о Христе, я сомневаюсь, понимаешь, это угодно ли Богу, я затрудняюсь на этот вопрос ответить, не могу.
Угу.
То есть я считаю, что это должен делать, если ты по совести считаешь так, делай, это твои вопросы. Я молюсь всегда, сидя, поставил себе еду, помолился, поблагодарил и все. Я не демонстрирую свою веру.
У тебя работа связана с общением с людьми. Любая работа, связанная, тут, кстати, Галина из Москвы нам прислала комментарий по поводу демонстрации. Конечно, неуместно показывать свою молитву Богу всенародно. Надо это делать вслух, но не так, чтобы все слышали. Мы ведь тайно говорим Богу, а не для людей. Ну, вот это мнение Галины из Москвы, нашей постоянной слушательницы. Ты работаешь с людьми постоянно. У тебя люди везде. Твои работники – люди, да? Разные люди, скажем так. И сложные в том числе. Как ты сказал, что ты берешь людей даже в прошлом сложных, да? Со сложным опытом. Твои клиенты, естественно, тоже сложные люди. Все клиенты сложные люди. Ты испытываешь стресс. Все люди испытывают стресс, особенно в наше время, в такое быстрое, когда нужно много зарабатывать, много двигаться, много общаться. И все с ним справляются совершенно разным способом. Я там пил, например, в свое время и курил. Там. Кто-то ходит в спортзал, кто-то отжимается, не знаю. Но вот что делает сегодня Санкт-Петербург, снимая стресс, мне сказали утром.
Глаз народа.
Как вы снимаете стресс?
Я гуляю.
Замыкаюсь, скорее всего, в себе, как-то молча само проходит. Ну, не могу так точно объяснить.
Лежу в ванне.
Ну, я стараюсь не приобретать ее.
Как правило, в семье дома.
Ем.
Играешь в такие азартные игры. Ой, не азартные, а либо футбол, либо лыжи. Занимаюсь спортом.
Молюсь. Гуляю с детьми, со своими.
Хожу в кино, книги читаю, музыку слушаю, с друзьями общаюсь.
Не знаю, с детьми время провожу, с семьей.
Глаз народа.
Как ты снимал стресс, когда был неверующим человеком?
Да, сплошной стресс.
Сплошной стресс, и ты его должен был...
И я хочу сказать, каждый человек, в том числе и я, когда, будучи, был неверующим, с помощью, как ты говорил, сигарет, алкоголя, решались быстренько все вопросы.
Кто-то ходил, знаешь, я спортом занимался в юности, у нас... с моей секции ребята ходили снимать стресс очень простым способом. Они ходили на дискотеку в ближайшую школу только для того, чтобы снять там стресс, а не потанцевать. Будучи физически крепкими, подготовленными ребятами при этом. Ну вот как ты все-таки чаще всего снимал стресс тогда и как ты снимаешь стресс сейчас?
Ну, как сказать, у каждого человека, в принципе, была своя форма снятия стресса. Кто-то уходит в наркотики, кто-то в алкоголь, кто-то в секс, кто-то спорт. Кто-то действительно кушать начинал, потому что заедал это все и так далее. То есть совершенно тот человек становился просто рабом зависимости какой-то. И таким образом он преодолевал этот стресс в себе, то есть он его заглушал.
Ну а сейчас-то что в твоей жизни происходит?
Сейчас вот я слушал человека, один там высказался, он сказал, я молюсь. То есть самый лучший способ преодоления стресса и для того, чтобы не уйти в этот стресс, действительно не уйти в отчаяние, не натворить дел определенных, плохих, потому что у стресса есть определенные последствия. Не обязательно там выпить там пиво или сигарету, можно и действия определенные агрессивные сделать, и потом будешь жалеть, и может быть всю жизнь, вот, потому что стрессов очень много в нашей жизни, и это могут быть и отношения, или там, и так далее, вот, и на данный момент я молюсь, слушаю христианскую музыку, слушаю проповеди, читаю, вот это самое лучшее, то, что я, в принципе, на сегодняшний день нашел.
Слушай, а у тебя какая-то для стрессов, ну, своя особенная молитва есть? Или, ну, что значит я, ну, для преодоления стресса я молюсь? Что ты говоришь? Бог, у меня стресс, спаси меня от стресса, как это происходит?
Нет. Ну, когда происходит, действительно, я начинаю вспоминать Господа, Господи, помилуй, помоги, я не знаю, что мне делать, как поступить. И просто пребываю в молчании, в созерцании. Вот, не спешу с выводами никогда, потому что я прекрасно научился, кстати, это со временем научился, никогда не принимать на эмоциях, особенно негативных, определенные действия или решения принимать, никогда, потому что всегда будет неправильно. Но когда я возьму, отойду в сторону, да, если это я, к примеру, там, поспорил с кем-то или что-то сделал вот, неправильно, или какое-то известие плохое, которое меня ввергло там, так, что я начал волноваться в напряжении. Угу. То есть я начинаю все-таки молиться и думать, как лучше делать и что лучше. Иногда это уходит час и два, может быть.
То есть ты просто, грубо говоря, описываешь свою ситуацию, вызывающую у тебя стресс, ну, Богу в молитве, да, и тебя уже одно это как-то расслабляет или что? Или ты все-таки какого-то ответа ждешь и получаешь его?
Здесь не просто ответ. Здесь не просто ответ. Это ты, молитва, это общение с Богом, это соединение, это встреча и общение с Богом. Силу мы черпаем у Бога. И когда я хочу сказать, вот у меня была стрессовая такая ситуация 2 годика назад, я не буду о ней подробно говорить, но я нашел утешение. Вот реально, я ходил на кладбище и гулял. Гулял летом, там тихо, спокойно, я размышлял о жизни, что я, мне надо исправить, что надо, и молился. И хочу вам сказать, я столько сил черпал. Ну, не имеется в виду, что именно на кладбище. Я и в парке гулял, и там, где можно было действительно...
Тишина.
Тишина, побыть одному и поразмышлять, и молиться. Потому что усиленная молитва может многое. А именно для усиленной молитвы нам не дает вот эта вот озабоченность постоянная в Санкт-Петербурге, и не только, это все, болезнь всех мегаполисов. Потому что вот, кстати, невроз есть, это болезнь всех мегаполисов, всех больших городов. Почему? Потому что спешка, некогда, все. Читаем на ходу, едим на ходу, все делаем быстренько, не высыпаемся и так далее. А вы извините, надо находить время для успокоения души, черпать силы. Где мы силы черпать? Я черпаю силы только у Бога.
А ты человек достаточно уже в зрелом состоянии, принявший Бога, поверивший, ну, крестившись, да, и с таким непростым жизненным опытом. Скажи, и ты уже много лет христианин, опять же, и стал психологом, ты уже будучи верующим человеком. Скажи, есть какие-то специфические в твоей жизни стрессы, которые ты точно знаешь, у тебя есть только потому, что ты верующий человек? Вот если ты был бы атеистом, не было бы таких проблем, а вот ты верующий, поэтому у тебя эти стрессы есть.
Да, есть такое. Трудно прощать.
Трудно прощать?
Трудно, особенно когда тебя в открытую обманывают и лгут. Особенно это вот связано с работниками. Иногда деньги не платили. Я честно говорю, что у меня было, когда мне просто не заплатили денег, это было годика 3 назад, мы работали долго, там большие деньги. Я реально сказал, что если бы я не был верующим, и у меня были бы дети, я бы эти деньги просто отобрал бы. ну, тому человеку, который мне и так далее. Я, просто, я там немножко как, не сказал плохими словами, но я просто сказал довольно жестко вот этому человеку. Но я повернулся действительно и сказал: Господи, видно, ему больше деньги нужны, пускай Бог его благословит. Я научился благословлять действительно тех, кто делают мне зло. И это трудно. Это, вот это мне трудно дается, потому что прощать надо постоянно.
Слушай, скажи, а насколько вообще тебе трудно? Ты очень такой эмоциональный парень. Если тебе, конечно, парень, извини, если тебя обидел, ты слегка постарше меня. Ты очень эмоциональный человек, очень в тебе энергия прям кипит, такое ощущение, что ты прям весь, ну, напряжен бывает. Ну, у меня такое бывает впечатление, да, что ты весь наполнен прямо какой-то вот этой энергией. Как, насколько тебе трудно быть христианином? Да. Учитывая твой, опять же, грустный прошлый опыт, да, жизненный.
Но, видишь ли, дело в том, что вот я хочу сказать, что благодаря многим людям, которые меня встретили, с христианом, кстати, в первую очередь, их в том числе православных, и батюшки, и много-много других людей, которые научили меня действительно быть, преодолевать эти трудности. Было вначале трудно. Потом, спасибо, когда я учился, спасибо той же психологии, которая меня многому научила, и многое открыла, даже в христианстве многое открыла, то, что я не понимал. Вот. И хочу сказать, что благодаря этому я научился из трудностей находить положительное. Потому что всякая трудность дает мне возможность, другие возможности достигать. То есть есть две категории людей. Те, которые преодолевают трудности и достигают цели. А есть те люди, которые избегают трудностей. Вот те, которые избегают, они попадают в них. А те, которые преодолевают, они ориентированы на преодоление трудностей и достижение цели. Они ее достигают. И вот я отношусь к этим людям. Я научился быть таким. То есть можно научиться быть таким. Не видеть везде одни проблемы, потому что сколько я видел людей, они всегда попадают в проблемы. Почему? Потому что они всегда хотят избегать этих проблем, они всегда в них попадают.
Николай Николаевич, насколько ты готов быть откровенным?
Сколько позволит эфир?
Самый нелепый поступок в твоей жизни, за который тебе было стыдно?
Самый нелепый, это надо подумать, я не могу сразу
ответить. Реально, за который тебе прям стыдно до сих пор?
Я не могу, у меня было много нелепых поступков.
Много нелепых поступков? Слушай, у меня на самом деле, если бы мне этот вопрос задали, да, самый нелепый поступок, который я совершил в жизни, я бы тоже, наверное, задумался, да, какой был, какой нелепый, вернее, какой самый нелепый из всех нелепых, которые я совершал в своей жизни. Ну ладно, а тот поступок, за который ты, вот, допустим, тебе так Бог благословит, что ты будешь умирать, вот, и будешь, возможно, ну, это грустная, может, тема, конечно, и будешь иметь возможность вспомнить всю свою жизнь, да, которую ты прожил, и вдруг тебе вот ярко вспыхнет то, за что ты реально вот гордишься, что вот Николай Михашан в своей жизни вот это сделал в своей жизни.
Трудно тоже ответить, не могу. Дело в том, что самое вот, наверное, я больше всего благодарен Богу. Именно потому что все плохое, в принципе, без Бога я никогда бы не смог сделать ничего хорошего или доброго, даже простить. И самое большое, можно сказать, ну, недостижение, то, что произошло в моей жизни, это то, что было покаяние. И то, хочу сказать, что, что это произошло, довольно трудно было само вот это рождение, само рождение свыше, когда происходило, когда я показывался, это довольно было болезненно и трудно. Но это самый запоминающийся день в моей жизни.
Спасибо большое, Николай. Друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Она была немножко сумбурная, наверное, по причине того, что, как я говорил в самом начале, зима меня догнала, я не очень хорошо себя чувствую. Николай Николаевич Михашан, христианин и просто мудрый человек, психолог, между прочим. Вы можете найти его, может быть, даже в каких-то социальных сетях и пообщаться, узнать о том, как Бог его научил прощать. И, наверное, это самый классный такой, да, тезис сегодняшней программы, что Бог учит нас прощать даже в тех ситуациях, когда человеку, наверное, простить невозможно. Друзья, все те, у кого я сегодня задавал кому вопросы, но чей голос не попал в прямой эфир, я знаю, есть такие, вы меня уж извините, есть всякие технические моменты, которые не позволяют это сделать. Но каждый вторник я хожу с диктофоном по улице Санкт-Петербурга, и, как правило, в одном и том же месте вы можете меня найти, можете найти меня в социальных сетях также и заранее договориться со мной о встрече, если вы желаете дать мне персональное интервью. Всем спасибо, до свидания, не отключайтесь, Теос работает 24 часа в сутки.